Глава 14. Южный полюс. Я бросился на платформу. Да, открытое море. Лишь кое-где виднеются несколько разрозненных глыб льда и несколько плавающих ледяных гор. Вдали же широкое свободное море. Целый мир птиц в воздухе и мириады рыб в этих водах, которые в зависимости от дна принимают все оттенки цвета, начиная от голубого и кончая зелено-оливковым. Термометр Цельсия показывает 3 градуса выше нуля. На этом пространстве, отделенном на северной стороне горизонта огромными массами вздыбившегося льда, как будто царила весна. «Мы у полюса?» — спросил я у капитана. Сердце мое трепетало. «Не знаю», — ответил он. «В полдень мы определим положение».
«Но солнце может не показаться из-за этого тумана», — заметил я, смотря на серое небо.
«Хотя бы чуть выглянуло, и этого будет достаточно», — ответил капитан.
В 10 милях к югу виднелся уединенный островок, возвышавшийся над уровнем моря около 200 метров. Мы шли по направлению к нему весьма осторожно, так как предполагали, что здесь много подводных рифов. Спустя час мы достигли островка, а спустя 2 часа успели обогнуть его кругом. Он имел в окружности от 4 до 5 миль. Узкий канал отделял его от обширной земли, быть может, материка, границы которого уходили за горизонт. Существование этой земли должно было оправдывать гипотезу Мари. Гениальный американец заметил, что между Северным полюсом и 60-ю параллелью море покрыто плавучими льдами огромных размеров, какие никогда не встречаются на севере Атлантического океана. Из этого факта он вывел то заключение, что Антарктический круг заключает значительные земли, потому что ледяные горы Icebergs не могут образоваться в открытом море, а только у берегов. По его вычислениям, масса льдов, окружающих Южный полюс, образует большое кольцо, ширина которого доходит до 4000 километров. Между тем Наутилус, из опасения наскочить на мель, остановился на расстоянии 3 кабельтов от морского берега, над которым возвышалась в красивой группировке масса скал. В море спустили лодку. Капитан Немо, двое его матросов, несшие инструменты, Консель и я, сели в нее. Было 10 часов утра. Я не видел Ленда. Канадец, несомненно, не хотел сдаться даже при виде Южного полюса. Несколько ударов весел, и лодка врезалась в песчаный берег. В ту минуту, как Консель намеревался спрыгнуть на землю, я остановил его. «Это вам, капитан!» — обратился я к капитану Немо. «Принадлежит честь первому вступить на эту землю».
«Да, господин профессор», — ответил он. «И если я не отказываюсь вступить на эту полярную почву, то только потому, что до сих пор ни одна человеческая нога никогда на нее не вступала».
С этими словами он легко спрыгнул на песок. Сердце его сильно билось от волнения. Он забрался на скалу, которая круто поднималась над небольшим возвышением, и там, скрестив на груди руки, с пылавшим взором, неподвижный, молчаливый, Он, казалось, принимал в свое владение эти полярные области. После пятиминутного экстаза он обернулся к нам.
«Прошу вас!»
— крикнул он мне, приглашая жестом руки присоединиться к нему. Я высадился вместе с Конселем, оставив в лодке двоих матросов. Почва на большом протяжении состояла из красноватого цвета туфа и казалась усыпанной толченым кирпичом. Шлаки, потоки лавы, пемза повсюду покрывала ее. Не могло быть сомнения в его вулканическом происхождении. В некоторых местах легкая струйка дыма с серным запахом свидетельствовала, что работа подземного огня еще не закончилась. Однако, взобравшись на значительную высоту, я не видел на протяжении нескольких миль ни одного вулкана. Я знал, что в этих антарктических странах Джем Росс нашел два действующих вулкана – Эребус и Террор на 167-м меридиане и под 77 градусами 32 минутами широты. Растительность этого пустынного материка представилась мне чрезвычайно бедной. Несколько лишаев вида Узнея меланханта расстилались на горных скалах. Какие-то микроскопические растения, рудиментарные диатомеи в виде клеточек, расположенных между двумя кварцевыми створками. Длинные пурпурные и пунцовые фукусы, поддерживаемые маленькими плавательными пузырьками, выбрасываемые на берег прибоем, составляли всю чахлую флору этой области. Берег был усеян моллюсками, маленькими ракушками, Patales, Bucardes lisus, имеющими форму сердца, и особенно Slios, с продолговатым перепончатым телом и головой, состоящей из двух лопастей. Мне также пришлось встретить мириады Clios borealis, длиною в 3 сантиметра, которых кит поглощает тысячами в один глоток. Крылоногие, Pteropodes, настоящие морские бабочки, оживляли свободные воды, омывающие берег. Из числа прочих зоофитов встречались в верхних слоях воды древовидные кораллы, принадлежащие к тому виду, который, по наблюдениям Джем Росса, живет в антарктических морях на глубине почти 1000 метров. Затем маленькие альционы, принадлежащие к виду Parcellaria pelagica, а также в большом числе астерии, свойственные этому климату, и морские звезды, которые покрывали почву. Но где жизнь кипела ключом, это в воздухе. Там тысячами летали, носились, парили, перелетывали и собирались стаи птицы различных видов, оглушавшие нас своим криком. Иные, усевшись на скалах, смело смотрели на нас, а некоторые без боязни теснились у самых наших ног. Встречались массы пингвинов, которые настолько подвижны и гибки в воде, где их принимали иногда за быстрых бонитов, настолько же неуклюжи и тяжелы на земле. Они испускали раздирающие крики и, собравшись многочисленными обществами, сидели неподвижно, не переставая кричать. А между птицами я встретил Чионис из отряда голенастых, величиной с голубя, в белом оперении, с коротким коническим клювом и глазами, вставленными в красное кольцо. Консель поймал этих пернатых, так как умело приготовленные, они составляют очень вкусное блюдо. В воздухе проносились альбатросы, у которых распростертые крылья имеют в длину 4 метра и которых справедливо называют коршунами океана. Огромные глупыши, и в их числе Куэбранте Хуэсос с дугообразными крыльями, Дамиерес, рот маленьких уток, верхняя часть тела которых наполовину черная, наполовину белая. Наконец, целая серия петрелей, некоторые с большими крыльями, окаймленными коричневым пояском, другие голубого оперения и свойственные только антарктическим морям, третьи настолько жирные, что про них говорят, будто жители Феррарских островов их зажигают, вставляя в тело только фитиль.